Государственный музей-заповедник «Царское село» разрабатывает концепцию первого в современной России музея Первой мировой войны. Музей России в Великой войне собираются открыть в здании Государевой ратной палаты 1 августа 2014 года, говорит директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова.
Идея такого рода музея появилась очень давно, еще начало 20 века, когда коллекционер Елена Третьякова, она является женой брата того знаменитого Третьякова, который основал Третьяковскую галерею, показала свою коллекцию доспехов, оружия, в том числе и средневекового оружия русских воинов, Николаю II. И он очень увлекся этой темой, она потом подарила эту коллекцию государству, и Николай II решил основать музей славы русского оружия. Закладка этого музея состоялась в Царском селе, поскольку семья тогда жила императорская в Царском селе. Закладка была как раз 100 лет назад, в 1913 году, в мае. Но с началом войны, в 14 году, стали с фронтов поступать дополнительно всякие экспонаты для этого музея, в том числе портреты георгиевских кавалеров, награды, орудия, оружие. И этот музей плавно превратился в музей Первой мировой войны, как он тогда назывался, музей Великой войны. В основу была положена коллекция вот Елены Третьяковой, дополненная уже экспонатами новейшего времени. Открылся уже музей после всех строительных работ, формирования экспозиции в 1917 году. Не самое удачное время для такого музея. И был он закрыт в 2018 году, просуществовал всего год. Коллекции его были рассеяны, к сожалению. Мы встречаем какие-то экспонаты. У нас есть их опись начала века. Мы себе не ставим сейчас задачу именно этот музей восстановить. Мы ставим задачу уже создать новый музей, поскольку в России нет вообще музея Первой мировой войны. Это такая, знаете, лакуна. Очень много экспонатов, еще продолжаются закупки. Сейчас нам Министерство культуры довольно большие деньги пообещало на закупку уже отобранных предметов. Пока нету еще даже концепции экспозиции. Вернее, они есть, но их несколько вариантов, и мы в ближайшее время, в октябре, выберем все-таки, по какому пути нам двигаться, и тогда уже начнем наполнять эту концепцию предметами. Это историческое здание «Ратная палата». Большевики объявили, что это империалистическая война, позорная, политический вектор изменился. И в этом здании располагалось сначала общежитие, клуб аграрного института. И под жилье использовалось, и последние несколько десятилетий там были реставрационные мастерские. Здание пострадало, но, в общем, достаточно документов, чтобы восстановить его таким, каким оно было построено. Уже работы ведутся вовсю. Мы предполагаем закончить их к весне следующего года. После этого начнется, я надеюсь, монтаж экспозиции. Он тоже будет достаточно длительным. Мы планируем успеть к 1 августа, естественно, 2014 года.
Говорил директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова. Чем вызван интерес к Первой мировой войне в современной России? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Обаяние круглых дат, оно всегда велико. Приближается столетие со дня начала Первой мировой войны. Естественно, это не только российский сейчас феномен. Во всей Европе будут какие-то акции. Но, мне кажется, в России это еще имеет и определенный, конечно, политико-идеологический подтекст. Потому что вот когда мне попалось на глаза пару эскизов памятников, которые планируется возвести русским солдатам, участникам Первой мировой, то меня неприятно в некоторых из этих эскизов поразила такая позднесоветская эстетика. То есть они очень напоминают памятники, которые ставили в 70-е, 80-е годы, не лучшие, и солдатам Великой Отечественной войны. Только формы заменить, что называется, флаги соответствующим образом и так далее. Но вот этот пафос победительного героизма, который на самом деле к Первой мировой войне, на мой взгляд, совершенно не подходит. С русской стороны это точно, потому что война-то была, во-первых, как таковая проиграна. Что бы там ни говорил господин Чуров, который в качестве главы, если не ошибаюсь, российского военно-исторического общества, он такую замечательную фразу произнес, что надо добиваться включения России в состав держав-победительниц Первой мировой, что, конечно, полный абсурд. Сейчас вторая вещь, война, это была преддверием, во многом причиной той катастрофы, которую та прежняя историческая Россия потерпела в 1917 году. Это не совсем то событие, которое должно праздноваться пафосно.
Что историческая наука говорит? Можно ли восстановить сейчас настоящую картину? Важен просто правильный методологический подход? Или есть какие-то уже безвозвратно утерянные возможности?
К счастью, счастью, речь-то идет о временах, в общем, не столь отдаленных. 100 лет по меркам истории — это совсем немного. Если брать историческую науку и российскую, в частности, историографию последних 20, вот пост 20 с небольшим постсоветских лет, на самом деле сделано-то довольно немало. И, в общем, если человек этой темой интересуется, уже много сделано и делается постоянно. Конечно, учитывая то, что с Россией происходило в 20 веке после 17 года, конечно, что-то утеряно. Конечно, документы какие-то пропали, уничтожены, рассеялись по свету и так далее, и так далее. Но, в общем, и директор будущего музея Первой мировой говорит, что, в общем, все не так страшно, экспозицию можно будет составить, и она надеется, что она будет интересной. Вопрос в другом, опять же, как эта экспозиция будет составлена, под каким углом зрения.
В советское время изучалась как-то серьезная история Первой мировой войны? Есть ли какие-то добросовестные, серьезные работы советского периода?
Во-первых, она была как бы все-таки немножко в стороне, на обочине внимания ученых. Во-вторых, конечно, все любое изучение, так сказать, этих вопросов, оно требовало вот этого слоя дополнительного идеологического. Весь марксистско-ленинский, так сказать, инструментарий должен был бы в этих работах быть использован. Чисто в аспекты военной истории разбирались. Ну, собственно говоря, один из непосредственных участников событий, генерал Брусилов, он же остался. Он перешел на сторону красных, дожил до середины 30-х годов, и он написал тоже ряд работ на материале Первой мировой войны. Но это что касается аспектов чисто военной истории. Конечно, что касается истории политической, то все исследования Первой мировой советского периода, они были вынуждены подстраиваться под тот факт, что Первая мировая была преддверием революции, которая, соответственно, марксистско-ленинская историография рассматривалась как великое освободительное событие, а Первая мировая тем самым как вот уже последний апофеоз кризиса, ну, в кавычках, проклятого царского режима.
Тогда скажите, а чем, собственно, была тогда Первая мировая война для России 20 века?
Ну, на самом деле, ну, Первая мировая, общеизвестно, это последняя война как бы старого мира. Мира, который еще имел такую сословно-иерархическую структуру, которая уже была во многом размыта и так далее. Война, в которой этот мир, собственно, и был уничтожен, но она начиналась как война не идеологическая, а как война, ну, собственно говоря, геополитическая из-за противоречий между ее участниками. И только по ходу дела там обе стороны, особенно что касается западных демократий, накачали эту войну идеологическим содержанием.
А в чем была идеология Первой мировой войны? Идеологизированность Первой мировой войны?
К концу ее, во второй половине, особенно с того момента, когда Соединенные Штаты во главе с тогдашним президентом Вильсоном подключились к Первой мировой войне, она стала преподноситься западными державами, западными демократиями, как война демократии против реакции, как война демократических государств против архаичных милитаристских монархий.
Это было неправильно?
Ну, это было исторично, поскольку начало, во-первых, какие же там демократии до февраля 17 года, когда частью союзного, важнейшим союзником Британии и Франции была Российская империя, которая в западной же либеральной системе координат считалась одним из реакционнейших политических режимов. Второй вопрос, степень реакционности, так сказать, той же кайзеровской Германии, той же Австро-Венгрии и так далее. Все стороны той войны, они эволюционировали по ее ходу. То есть, к примеру, фактическая военная диктатура во главе с фельдмаршалом Гинденбургом и его ближайшим сотрудником генералом Людендорфом в Германии, она сложилась уже по ходу войны. Они оттеснили кайзера, который оказался довольно слаб, и, в общем, сосредоточили действительно полноту всей власти, не только военной, но де-факто и политической в своих руках. Но это происходило уже в 15-й, 16-й, 17-й особенно год. И эту войну нужно и воспринимать как сложный, непростой, многосторонний процесс, а не как какое-то явление, которое вот одинаково от начала и до конца.
Понятно, что российской истории и популярной российской истории в связи вот с открытием музея и наверняка вот этим многочисленным торжествам или поминальным мероприятиям, которые будут иметь место в связи с столетней годовщиной со дня начала Первой мировой войны, еще только предстоит, по большому счету, выработать свой какой-то канон, какие-то критерии отношения к этому событию серьезные. В западных странах этот канон уже существует?
Канон есть. Особенно в западноевропейских странах, в Британии, во Франции, в Германии тоже, хоть она, так сказать, и побежденная тогда была страна, тем не менее. И этот канон, мне кажется, очень верным с той точки зрения, что всегда осенью, в ноябре, когда происходит поминовение, когда так называемый День перемирия, Armistice Day, проходит под знаком смирения и уважение к памяти павших. Причем уже уважение к памяти павших с обеих сторон. И символические жесты в этом плане предпринимались, насколько я помню. И канцлер, нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель возлагала венки в Париже к могиле неизвестного солдата вместе с президентом Франции тогдашним Саркози. Общественное восприятие именно как трагедии, не как того, что ура-ура, мы победили. Тем более, что Первая мировая, она, как многие историки полагают, первой частью одной большой мировой войны, которая была просто с перерывом. Потом пришла Вторая мировая, которая во многом решала те проблемы, которые Первая как бы не разрешила. Действительно, праздновать нечего. Есть о чем скорбить, есть о чем помнить, но вот праздновать в духе «ура, ура, мы победили» нет смысла, и западные европейцы это давно поняли.